стройная организация и диктатура. Страница 194. Резолюция последнего Московского съезда Советов выдвигает как первейшую задачу момента создание стройной организации и повышение дисциплины. Смотри настоящий том, страницы 122-123. Такого рода резолюции теперь все охотно голосуют и подписывают, но о том, что проведение их в жизнь требует принуждения, и принуждения именно в форме диктатуры, в это обычно не вдумываются. А между тем было бы величайшей глупостью и самым вздорным утопизмом полагать, что без принуждения и без диктатуры возможен переход от капитализма к социализму. Теория Маркса против этого мелкобуржуазно-демократического и анархического вздора выступала очень давно и с полнейшей определенностью. И Россия 1917-1918 годов подтверждает теорию Маркса в этом отношении с такой наглядностью, осязательностью и внушительностью, что только люди безнадежно тупые или упорно решившие отвернуться от правды могут еще заблуждаться в этом отношении. Либо диктатура Корнилова, если взять его за русский тип буржуазного ковиньяка, либо диктатура пролетариата. Об ином выходе для страны, проделывающей необычайно быстрое развитие, с необычайно крутыми поворотами при отчаянной разрухе, созданной мучительнейшей из войн, не может быть и речи. Ковиньяк, Луи Эжен, 1802-1857 годы. Французский генерал, реакционный политический деятель. После февральской революции 1848 года губернатор Алжира. С мая 1848 года, после избрания в учредительное собрание Франции, военный министр. С июня 1848 года возглавил военную диктатуру, с исключительной жестокостью подавил июньское восстание парижских рабочих. С июля по декабрь 1848 года глава исполнительной власти. Ковиньяк, как указывал Маркс, олицетворял собой диктатуру буржуазии при помощи сабли. Сочинение. Второе издание. Том 7. Страница 39. Все средние решения либо обман народа буржуазии, которая не может сказать правды, не может сказать, что ей нужен Корнилов, либо тупость мелкобуржуазных демократов Черновых, Церетели и Мартовых с их болтовнёй о единстве демократии, диктатуре демократии, общедемократическом фронте и тому подобной чепухе. Кого даже ход русской революции 1917-1918 годов не научил тому, что невозможны средние решения, на того надо махнуть рукой. Страница 195. С другой стороны, нетрудно убедиться, что при всяком переходе от капитализма к социализму диктатура необходима по двум главным причинам или в двух главных направлениях. Во-первых, нельзя победить и искоренить капитализма без беспощадного подавления сопротивления эксплуататоров, которые сразу не могут быть лишены их богатства, их преимуществ, организованности и знания, а следовательно, в течение довольно долгого периода неизбежно будут пытаться свергнуть ненавистную власть бедноты. Во-вторых, всякая великая революция, а социалистическая в особенности, даже если бы не было войны внешней, немыслимо без войны внутренней, то есть гражданской войны, означающей еще большую разруху, чем война внешняя. означающий тысячи и миллионы случаев колебания и переметов с одной стороны на другую, означающий состояние величайшей неопределенности, неуравновешенности, хаоса. И, разумеется, все элементы разложения старого общества, неизбежно весьма многочисленные, связанные преимущественно с мелкой буржуазией, ибо ее всякая война и всякий кризис разоряет и губит прежде всего, не могут не показать себя при таком глубоком перевороте. А показать себя элементы разложения не могут иначе, как увеличением преступлений, хулиганства, подкупа, спекуляций, безобразий всякого рода. Чтобы сладить с этим, нужно время и нужна железная рука. Не было ни одной великой революции в истории, когда бы народ инстинктивно не чувствовал этого и не проявлял спасительной твердости, расстреливая воров на месте преступления. Беда прежних революций состояла в том, что революционного энтузиазма масс, поддерживающего их напряженное состояние и дающего им силу применять беспощадное подавление элементов разложения, хватало ненадолго. Страница 196. Социальной, то есть классовой причиной такой непрочности революционного энтузиазма масс была слабость пролетариата, который один только в состоянии, если он достаточно многочисленен, сознателен, дисциплинирован, привлечь к себе большинство трудящихся и эксплуатируемых, большинство бедноты, если говорить проще и популярнее, и удержать власть достаточно долгое время для полного подавления и всех эксплуататоров, и всех элементов разложения. Этот исторический опыт всех революций, этот всемирный исторический, экономический и политический урок и подытожил Маркс, дав краткую, резкую, точную, яркую формулу «диктатура пролетариата». И что русская революция правильно подошла к осуществлению этой всемирной исторической задачи, это доказало победное шествие по всем народам и языцам России советской организации. Ибо советская власть есть не что иное, как организационная форма диктатуры пролетариата, диктатуры передового класса, поднимающего к новому демократизму, к самостоятельному участию в управлении государством, десятки и десятки миллионов трудящихся и эксплуатируемых, которые на своем опыте учатся видеть в дисциплинированном и сознательном авангарде пролетариата своего надежнейшего вождя. Но диктатура есть большое слово, а больших слов нельзя бросать на ветер. Диктатура есть железная власть, революционно смелая и быстрая, беспощадная в подавлении как эксплуататоров, так и хулиганов. А наша власть непомерно мягка, сплошь и рядом больше похожая на кисель, чем на железо. Нельзя забывать ни на минуту, что буржуазная и мелкобуржуазная стихия борется против советской власти двояко. С одной стороны, действуя извне, приемами Савенковых, Гоцев, Гигичкори, Корниловых, заговорами и восстаниями, их грязным идеологическим отражением, потоками лжи и клеветы в печати кадетов, правых эсеров и меньшевиков. С другой стороны, эта стихия действует изнутри, используя всякий элемент разложения, всякую слабость для подкупа, для усиления недисциплинированности, распущенности, хаоса. Страница 197. Чем ближе мы подходим к полному военному подавлению буржуазии, тем опаснее становится для нас стихия мелкобуржуазной анархичности. И борьбу с этой стихией нельзя вести только пропагандой агитации, только организацией соревнования, только отбором организаторов. Борьбу надо вести и принуждением. По мере того, как основной задачей власти становится не военное подавление, а управление, типичным проявлением подавления и принуждения будет становиться не расстрел на месте, а суд. И в этом отношении революционные массы после 25 октября 1917 года вступили на верный путь и доказали жизненность революции, начав устраивать свои рабочие и крестьянские суды еще до всяких декретов о роспуске буржуазно-бюрократического судебного аппарата. Но наши революционные и народные суды непомерно, невероятно слабы. Чувствуется, что не сломлен еще окончательно унаследованный от иго-помещиков и буржуазии народный взгляд на суд, как на нечто казенно чуждое. Нет достаточного сознания того, что суд есть орган привлечения именно бедноты поголовно к государственному управлению, ибо судебная деятельность есть одна из функций государственного управления, что суд есть орган власти пролетариата и беднейшего крестьянства, что суд есть орудие воспитания к дисциплине. Нет достаточного сознания того простого и очевидного факта, что если главными бедами России являются голод и безработица, то победить эти бедствия нельзя никакими порывами, а только всесторонней, всеобъемлющей, всенародной организацией и дисциплиной. Чтобы увеличить производство хлеба для людей, хлеба для промышленности, топлива, вовремя подвести и правильно распределить его. Что поэтому виноват в мучениях голода и безработицы всякий, кто нарушает трудовую дисциплину в любом заводе, в любом хозяйстве, в любом деле. Что виновных в этом надо уметь находить, отдавать под суд и карать беспощадно. Мелкобуржуазная стихия, с которой нам предстоит теперь вести самую упорную борьбу, сказывается именно в том, что слабо сознание народно-хозяйственной и политической связи голода и безработицы с распущенностью всех и каждого в деле организации и дисциплины, что держится прочно мелкособственнический взгляд. Мне бы урвать побольше, а там хоть трава не расти. Страница 198. На железнодорожном деле, которое всего, пожалуй, нагляднее воплощает хозяйственные связи созданного крупным капитализмом организма, эта борьба мелкобуржуазной стихии распущенности с пролетарской организованностью сказывается особенно выпукло. Элемент управленский поставляет саботажников, взяточников в большом изобилии. Элемент пролетарский в его лучшей части борется за дисциплину. Но среди того и другого элементов, конечно, много колеблющихся, слабых, неспособных противостоять соблазну спекуляции, взятки, личные выгоды, покупаемые ценой порчи всего аппарата, от правильности работы которого зависит победа над голодом и безработицей. Характерна борьба, которая развертывалась на этой почве, вокруг последнего декрета об управлении железными дорогами. Декрета о предоставлении диктаторских полномочий или неограниченных полномочий отдельным руководителям. Имеется в виду декрет Совета народных комиссаров о централизации управления, охране дорог и повышении их провозоспособности. Смотри декреты советской власти, том 2, 1959 год, страницы с 18 по 20. Рассмотрев 18 марта 1918 года предложенный Народным комиссариатом путей сообщения проект декрета о невмешательстве разных учреждений в дела железнодорожного ведомства, Совнарком поручил специальной комиссии переработать декрет на основе следующих положений Ленина. Первое. Большая централизация. Второе. Назначение отдельных ответственных лиц-исполнителей в каждом местном центре по выбору железнодорожных организаций. Третье. Беспрекословное исполнение их приказаний. Четвертое. Диктаторские права отрядов военной охраны по обеспечению порядка. Пятое. Меры к немедленному учету подвижного состава и его размещения. Шестое. Меры к созданию технического отдела. Седьмое. Топливо. В проект, который был представлен комиссией и рассматривался на заседании СНК 21 марта, Ленин внес ряд существенных поправок, после чего он был утвержден правительством. В связи с тем, что декрет встретил враждебные отношения со стороны находившегося под сильным влиянием меньшевиков и левых эсеров Всероссийского исполкома железнодорожников ВИКЖЕЛДОР, НКПС поставил 23 марта на заседании СНК вопрос об изменении декрета. Присутствовавшие на заседании представители ВИКЖЕДОРа выступили с нападками на декрет, усматривая в нем уничтожение роли ВИКЖЕДОРа и замену его единоличной властью комиссара. Опровергая нападки противников декрета, Ленин разъяснял необходимость принятия самых твердых мер к устранению на железных дорогах саботажа и расхлябанности и внес поправки, усилившие категоричность декрета. С этими поправками декрет был окончательно утвержден правительством 23 марта и опубликован 26 марта в номере 57 «Известий в ЦИК» за подписью Ленина. Сознательные, а большей частью, вероятно, бессознательные, представители мелкобуржуазной распущенности хотели видеть отступление от начала коллегиальности, от демократизма и от принципов советской власти в предоставлении отдельным лицам неограниченных, то есть диктаторских полномочий. Среди левых эсеров кое-где развивалась прямо хулиганская, то есть апеллирующая к дурным инстинктам и к мелкособственническому стремлению урвать, агитация против декрета о диктаторстве. Вопрос встал действительно громадного значения. Во-первых, вопрос принципиальный. Совместимо ли вообще назначение отдельных лиц, облекаемых неограниченными полномочиями диктаторов, с коренными началами советской власти? Во-вторых, в каком отношении стоит этот случай, этот прецедент, если хотите, к особенным задачам власти в данный конкретный момент? И на том, и на другом вопросе надо очень внимательно остановиться. Страница 199. Что диктатура отдельных лиц очень часто была в истории революционных движений выразителем, носителем, проводником диктатуры революционных классов, об этом говорит непререкаемый опыт истории. С буржуазным демократизмом диктатура отдельных лиц совмещалась несомненно. Но в этом пункте буржуазные хулители советской власти, а равно их мелкобуржуазные подголоски, проявляют всегда ловкость рук. С одной стороны, они объявляют советскую власть просто чем-то нелепым, анархическим, диким, старательно обходя все наши исторические параллели и теоретические доказательства того, что советы – суть высшая форма демократизма, даже более – начало социалистической формы демократизма. С другой же стороны, они предъявляют к нам требования более высокого, чем буржуазный демократизма, и говорят: с вашим большевистским, то есть не буржуазным, а социалистическим, советским демократизмом личная диктатура абсолютно несовместима. Рассуждения из рук вон плохие. Если мы не анархисты, мы должны принять необходимость государства, то есть принуждение для перехода от капитализма к социализму. Форма принуждения определяется степенью развития данного революционного класса, затем такими особыми обстоятельствами, как, например, наследие долгой и реакционной войны, затем формами сопротивления буржуазии и мелкой буржуазии. Поэтому решительно никакого принципиального противоречия между советским, то есть социалистическим демократизмом и применением диктаторской власти отдельных лиц нет. Отличие пролетарской диктатуры от буржуазной состоит в том, что первая направляет свои удары против эксплуататорского меньшинства в интересах эксплуатируемого большинства, а затем в том, что первую осуществляют и через отдельных лиц не только массы трудящихся и эксплуатируемых, но и организации, построенные так, чтобы именно такие массы будить, поднимать к историческому творчеству. Советские организации принадлежат к этого рода организациям. Страница 200. По второму вопросу о значении именно единоличной диктаторской власти с точки зрения специфических задач данного момента, надо сказать, что всякая крупная машинная индустрия, то есть именно материальный, производственный источник и фундамент социализма, требует безусловного и строжайшего единства воли, направляющей совместную работу сотен тысяч и десятков тысяч людей. И технически, и экономически, и исторически необходимость эта очевидна. Всеми думавшими о социализме всегда признавалась как его условие. Но как может быть обеспечено строжайшее единство воли? Подчинением воли тысяч воле одного. Это подчинение может при идеальной сознательности и дисциплинированности участников общей работы напоминать больше мягкое руководство дирижера. Оно может принимать резкие формы диктаторства, если нет идеальной дисциплинированности и сознательности. Но так или иначе, беспрекословное подчинение единой воле для успеха процессов работы, организованной по типу крупной машинной индустрии, безусловно, необходимо. Для железных дорог оно необходимо вдвойне и втройне. И вот этот переход от одной политической задачи к другой, по внешности на нее совсем не похожий, составляет всю оригинальность переживаемого момента. Революция только что разбила самые старые, самые прочные, самые тяжелые оковы, которым из-под палки подчинялись массы. Это было вчера. А сегодня та же революция, и именно в интересах ее развития и укрепления, именно в интересах социализма, требует беспрекословного повиновения масс единой воле руководителей трудового процесса. Понятно, что такой переход немыслим сразу. Понятно, что он осуществим лишь ценой величайших толчков, потрясений, возвратов к старому, громаднейшего напряжения энергии пролетарского авангарда, ведущего народ к новому. Над этим не размышляют те, кто впадает в обывательскую истерику новой жизни или вперёда, дела народа или нашего века. Вперед. Меньшевистская ежедневная газета выходила с марта 1917 года в Москве как орган Московской организации меньшевиков, а затем как орган комитетов РСДРП меньшевиков Московской организации и Центральной области. Со 2 апреля 1918 года газета стала органом и Центрального комитета меньшевиков. В ее редакцию вошли Мартов, Дан и Мартынов. После Октябрьской социалистической революции закон революционную деятельность издания газеты дважды приостанавливалось. 10 мая 1918 года по постановлению ВЧК газета была закрыта, а ее руководители преданы суду. 14 мая 1918 года, издание газеты было возобновлено под названием «Всегда вперед». Вышел один номер. Продолжено в январе 1919 года. Окончательно газета была закрыта за контрреволюционную направленность в феврале 1919 года по постановлению в ЦИК. Проект постановления, написанный Лениным, смотри в ленинском сборнике 35-м, страница 57-58. «Наш век» — одно из названий газеты «Речь», центрального органа контрреволюционной партии кадетов, который после закрытия его по постановлению Петроградского военно-революционного комитета от 26 октября 8 ноября 1917 года продолжал выходить до августа 1918 года под названиями «Наша речь», «Свободная речь», «Век», «Новая речь», «Наш век». Страница 201. Возьмите психологию среднего рядового представителя трудящейся и эксплуатируемой массы. Сопоставьте эту психологию с объективными, материальными условиями его общественной жизни. До Октябрьской революции он не видел еще на деле, чтобы имущие эксплуататорские классы действительно чем-нибудь для них действительно серьезным пожертвовали, поступились в его пользу. Он не видел еще, чтобы ему дали много раз обещанную землю и волю, дали мир, поступили с интересами великодержавности и великодержавных тайных договоров, поступили с капиталом и прибылями. Он увидал это только после 25 октября 1917 года, когда он сам взял это силой, и силой же должен был отстаивать взятое от Керенских, Гоцев, Гигичкори, Дутовых, Корниловых. Понятно, что известное время все его внимание, все помыслы, все силы души устремлены только на то, чтобы вздохнуть, выпрямиться, развернуться, взять ближайшие блага жизни, которые можно взять, и которых не давали ему свергнутые эксплуататоры. Понятно, что известное время необходимо на то, чтобы рядовой представитель массы не только увидал сам, не только убедился, но и почувствовал, что так просто взять, хапнуть, урвать нельзя, что это ведет к усилению разрухи, к гибели, к возврату Корниловых. Соответственный перелом в условиях жизни, а следовательно и в психологии, рядовой трудящейся массы только-только начинается, и вся наша задача, задача партии коммунистов, большевиков, являющейся сознательным выразителем стремления эксплуатируемых к освобождению, осознать этот перелом, понять его необходимость, встать во главе истомленной и устало ищущей выхода массы, повести ее по верному пути, по пути трудовой дисциплины, по пути согласования задач митингования об условиях работы и задач беспрекословного повиновения воле советского руководителя, диктатора во время работы. Над митингованием смеются, а еще чаще по поводу него злобно шипят буржуа, меньшевики, новожизненцы, видящие только хаос, бестолочь, взрывы мелкособственнического эгоизма. Но без митингования масса угнетенных никогда не смогла бы перейти от дисциплины, вынужденной эксплуататорами, к дисциплине сознательной и добровольной. Страница 202. Митингование – это и есть настоящий демократизм трудящихся, их выпрямление, их пробуждение к новой жизни, их первые шаги на том поприще, которое они сами очистили от гадов, эксплуататоров, империалистов, помещиков, капиталистов. и которые они сами хотят научиться налаживать по-своему для себя, на началах своей советской, а не чужой, не барской, не буржуазной власти. Нужна была именно октябрьская победа трудящихся над эксплуататорами. Нужна была целая историческая полоса первоначального обсуждения самими трудящимися новых условий жизни и новых задач, чтобы стал возможным прочный переход к высшим формам трудовой дисциплины, к сознательному усвоению идеи необходимости диктатуры пролетариата, к беспрекословному повиновению единоличным распоряжениям представителей советской власти во время работы. Этот переход начался теперь. Мы успешно решили первую задачу революции. Мы видели, как трудящиеся массы выработали в себе основное условие ее успеха – объединение усилий против эксплуататоров для их свержения. Такие этапы, как октябрь 1905 года, февраль и октябрь 1917 года, имеют всемирное историческое значение. Мы успешно решили вторую задачу революции – пробудить и поднять те именно общественные низы, которые эксплуататоры столкнули вниз, и которые лишь после 25 октября 1917 года получили всю свободу свергать их и начать осматриваться и устраиваться по-своему. Митингование – именно наиболее угнетенный и забитый, наименее подготовленной массы трудящихся, переход ее на сторону большевиков, проведение ею везде и повсюду своей советской организации – вот второй великий этап революции. Начинается третий. Надо закрепить то, что мы сами отвоевали, что мы сами декретировали, узаконили, обсудили, наметили. Закрепить в прочные формы повседневной трудовой дисциплины. Это самая трудная, но и самая благодарная задача, ибо только решение ее даст нам социалистические порядки. Страница 203. Надо научиться соединять вместе бурный, бьющий весенним половодьем, выходящий из всех берегов митинговый демократизм трудящихся масс, с железной дисциплиной во время труда, с беспрекословным повиновением воле одного лица советского руководителя во время труда. Мы этому еще не научились. Мы этому научимся. Реставрация буржуазной эксплуатации – грозило нам вчера в лице Корниловых, Гоцов, Дутовых, Гигичкори, Багаевских. Мы их победили. Эта реставрация, та же самая реставрация, грозит нам сегодня в иной форме, в виде стихии мелкобуржуазной распущенности и анархизма, мелкособственнического «Моя хата с краю», в виде будничных, мелких, но зато многочисленных наступлений и нашествий этой стихии против пролетарской дисциплинированности. Мы эту стихию мелкобуржуазной анархии должны победить. И мы ее победим.